Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире, а следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем сообщений через СМС и, естественно, будем отвечать на телефонные звонки. Пожалуйста, пишите, звоните. Вы знаете, что я рад любым звонкам. Важно любое мнение. Самое главное, чтобы мы не оскорбляли друг друга, а я уверен, что в спорах рождается истина, потому что сегодня у нас такая достаточно сложная, а вместе с тем интересная тема. О, пошли сообщения. Здравствуйте, Григорий Манев. Здравствуйте, уважаемый наш слушатель. Так вот, в прошлый раз, когда мы обсуждали различные темы, я отвечал на вопросы радиослушателей, я как-то упомянул о лисах в Москве, которые встречаются в крупных городах, и это вызвало очень большой отклик у моей аудитории, и мне показалось интересным, чтобы поговорить на эту тему о диких животных в городе, о животных, которые домашними не являются, но содержатся сейчас дома, иногда как экзотические животные, иногда, ну, таким полуподпольным манером. Так что, дорогие друзья, давайте сегодня обсуждать вот эту тему, если есть у кого-то примеры со знаком плюс. Если кто-то хочет высказаться в защиту или, наоборот, кто является противником содержания таких животных дома и, может быть, видел, сталкивался с этими животными на улицах, в парках, пожалуйста, звоните, пишите, будем все это дело обсуждать. А пока я вам расскажу о своем опыте. Я рассказывал вам о том, что с чего вообще началась эта история, что я в Сокольниках, вот в той части Сокольников, которая такая парк, не парковая зона, а именно лесопарковая зона, я увидел достаточно крупного лиса, который никуда не торопился, не спешил, шел по своим делам, озираясь в поисках какого-нибудь съестного продукта, и чувствовал себя при этом абсолютно нормально. То есть было видно, что он здесь не гость, он здесь живет, он сюда заходит, и вообще здесь его мало чего смущает, ни люди, ни собаки. Все ему было, как говорят, по кайфу. Уж прошу прощения за такое слово, потому что, ну, было видно, что он там является в этом парке хозяином. С одной стороны, это прекрасно, когда может быть такое сосуществование. С другой стороны, я повторяю, уже не один раз повторял об этом, что лисы являются главными переносчиками бешенства, смертельно опасного заболевания для всех теплокровных. И зачастую люди себя ведут абсолютно неправильно с этими животными. Кстати говоря, ну вот опять же, я повторюсь, но вот уж прошу прощения. Если вы видите животное, у которого обильное слюнотечение, которое находится в постоянном движении, да, это, ну, такой канонический образ бешенства, животного, пораженного бешенством, но это уже на последней стадии. А бывает и другая ситуация, когда дикие животные вдруг ни с того ни с сего подходят к человеку, начинают ластиться. А мы же ведь все на лесть падкие. И мы думаем, вот, наверное, это мы такие хорошие. Это вот мы так любим животных, что они к нам подходят и не боятся. И вот именно ко мне он так хорошо расположен. Дорогие друзья, вот если вы видите такое поведение от животных, диких, руки в ноги и бегом. Ну, не бегом лучше, потому что здесь не нужно бежать. Я тоже немножечко сейчас так перегнул в образности своей. Нужно постепенно, потихонечку отойти от этого животного. Ни в коем случае не трогать его руками. Ни в коем случае не провоцировать его ни на какие действия, потому что это тоже один из симптомов проявления бешенства, когда дикое животное выходит к человеку, когда теряет осторожность, и это тоже нужно учитывать. Что случится, если человеку укусит бешеная лиса? Хороший вопрос, кстати говоря, пришел вот нам через СМС. Ну, во-первых, нужно сразу обращаться в медпункт. Сразу, моментально. Потому что у вас есть буквально 72 часа, если не ошибаюсь, чтобы предпринять меры, которые не позволят развиться этому смертельно опасному заболеванию. Даже если вот вас там укусила, я не говорю сейчас, собака, кошка, какое-то животное, кстати говоря, тоже переносчиками бешенства номер два являются ежи. А мы же ведь тоже любим погладить ежика, вспомнить детство, там мультики, как он весело переносит, якобы переносит яблочки на своих иголках. Дорогие друзья, ничего подобного, ежи, они хищники. И не брезгуют в том числе и падалью, и грызунами, так что вот с ними тоже нужно быть максимально аккуратным. Еще раз отвечая на вопрос, что делать, если укусит бешеное животное? Либо вообще любое другое бесконтрольное животное, вы не можете установить, чье оно и так далее. Сразу нужно обращаться в больницу, заявлять о том, что меня укусило животное. Вас опросят, где это случилось, при каких обстоятельствах, и будут вам делать уколы там, в принципе, в травмпункте, в любом травмпункте есть препараты, которые могут блокировать распространение бешенства. Прививку, да, можно сделать. Но, как правило, она делается, вот, кстати говоря, прививки нужно обязательно делать и кошкам, и собакам. Прививку. Но прививка – это немножечко другое. Это упреждение заболевания. А если уже животное вас, не дай бог, конечно, укусило, то есть уже это болезнетворные микробы уже попали к вам в кровь, так что нужно здесь обращаться в травмпункт, и здесь тоже медикаментозным лечением все это дело можно купировать, и за первые 72 часа эту проблему можно решить, ну, опять же, не полностью, потому что там, например, насколько я помню, курс, он длится вообще 90 дней, полный, так что нужно, у меня, кстати говоря, у моего сына одноклассника укусила крыса, тоже ситуация была следующая. Кошка, которая гуляла сама по себе, живем мы за городом, она принесла, как казалось бы, задушенную крысу. И ребенок, он взял кошку, в этот момент крыса ожила и проявила агрессию на первого же попавшегося человека. Здесь этим человеком оказался как раз одноклассник моего сына, укусила и убежала. 90 дней, потом ребенок, ну там опять же, там не каждый день, там делается первые несколько уколов, они делаются на протяжении недели, а потом, если не ошибаюсь, раз в неделю. Еще один очень интересный момент, почему нужно поберечься от таких укусов. Дорогие друзья, употребление алкоголя в эти 90 дней категорически запрещено. Так что вот, опять же, нужно это учитывать. Вот, так вот, возвращаемся мы к теме... Так, вы ошиблись, не так. Ну, в травмпункт, медпункт. Просто медицинский пункт иногда так называется лечебное учреждение в небольших селах, деревнях, даже в маленьких городах, там может быть медпункт, а травмпункт – это уже где с травмами имеют дело. В любом случае, в общем, дорогие друзья, нужно обращаться в медицинское учреждение. Дальше. Я видел ежика в лесу, но не смог до него дотронуться, и он свернулся. Да и не нужно дотрагиваться до ежика. потому что, извините меня, вот идет ежик своей дорогой, даже если он не бешеный. Он дикое животное. Ну, оставьте вы его в покое, дорогие друзья. Ну, вот вы себе представьте ситуацию, что вот вы идете, никого не трогаете. И здесь какой-то великан хочет дотронуться, вас погладить по голове. Вам что, это понравится, что ли? Да вы убежите. Ежик тоже не дурак. Он не хочет вообще контактировать ни с кем таким большим, опасным и страшным. Потому что в живой природе, как правило, если животное больше, то оно страшнее. Естественно, от него нужно как-то либо защититься, либо убежать. И у нас первый телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Так, мимо. Так, еще один вопрос пришел. А что делать с бешеными лисами? Надо ли их казнить? Ну, вообще, естественно, потому что любое бешеное животное, оно прежде всего изолируется. Оно умерщвляется, изолируется, чтобы оно ни в коем случае не контактировало с другими животными, потому что бешенство – это то заболевание, которое передается достаточно легко. Вот. И опять же, все теплокровные могут быть подвержены этому опасному заболеванию. Так что, естественно, кстати говоря, тоже почему первые 72 часа, дорогие друзья, нужно помнить о том, что дальше уже это заболевание лечению не поддается, и человека или любое другое живое существо его просто изолируют, в том числе и человека его просто изолируют, и там уже дальше, в общем, все идет естественным путем в течение 10 дней максимум, то есть течение болезни это примерно 10 дней, так что очень редко, когда чуть подольше. Так вот, мы сегодня говорим о животных диких, которых содержат либо люди в неволе у себя в квартире, либо вы встречаете их на улицах. И мне бы хотелось вот сейчас немножечко сдвинуть ваше внимание, передвинуть его на тех животных, которые содержатся дома, но при этом официально домашними животными не являются. Ну, начнем с животных, которые встречаются у нас, ну, относительно часто. Это экзотические животные, опять же, есть любители экзотики, есть целые магазины, есть целые торговые точки, которые официально этим занимаются. Там можно приобрести, либо есть такая ящерица, которая сейчас очень популярна среди любителей экзотических животных, называется эоблифар. Даже она, ну, привязывается к человеку, нравится ей сидеть на руках. Ну вот, я, честно говоря, я не могу объяснить радости общения с такими животными, но кому-то нравится. Они абсолютно безопасны, они абсолютно безвредны, так что, ну, на самом деле это, мне кажется, что если человеку нравится, и он не доставляет при этом неудобств другим людям, и это абсолютно безопасно, то почему бы и нет? Как считаете вы? Так что, пожалуйста, звоните, пишите. Кстати говоря, вот есть, например, точно такое же безвредное животное, если мы говорим о пресмыкающихся, это маисовый полос. Это небольшая, ну, относительно небольшая змейка. Она максимум вырастает, если не ошибаюсь, чуть больше полуметра. Тоже очень нравится это животное любителям экзотических каких-то видов фауны. Тоже говорят, что привязывается к человеку, достаточно проста в содержании, но, опять же, там нужно поддерживать, как и у эоблифара, температурный режим, потому что это так называемые животные, которые их температура тела зависит от температуры окружающей среды, они к этому очень капризны. так что там в террариуме должна быть определенная температура. Мы, кстати говоря, уже как-то раз делали даже выпуск на эту тему. Сюда, к нам в студию, приходил биолог и рассказывал об этих животных, об их содержании. Это все абсолютно законно, так что, дорогие друзья, я, кстати говоря, здесь тоже у своих знакомых спрашивал, у них живет мейсовый полос, я говорю, вот почему вы его завели? Ну, потому что ребенок очень хотел животное, а на кошек, на собак, на попугайчиков, вот на всю жуткую аллергию у ребенка. И выяснилось, что на пресмыкающихся аллергии нету. И вот нашли вот такого детеныша мейсового полоза. Его официально купили, он живет дома, радует всех. Ну, понятно, что за ним нужно, естественно, смотреть. Ни в коем случае его нельзя выпускать, чтобы он сам передвигался по квартире, потому что, ну, как и любое другое животное, оно может, прошу прощения, просто сбежать. И вот вы себе представьте ситуацию. Я сразу вот как-то Артура Конан Дойля, помните, там... Был такой рассказ, как же он назывался-то, когда там злоумышленник использовал ядовитую змею в качестве оружия убийства. «Пёстрая лента», точно. Так вот, и вот вы себе представьте ситуацию. Вы лежите в ванне, никого не трогаете, все у вас хорошо, и вдруг через вентиляционную трубу к вам пролезает вот такой вот чей-то домашний питомец. Вы знаете, нужно обладать недюжинной нервной системой, вернее, ее крепостью, и быть, ну, при этом прекрасно осведомленным в разных аспектах биологии, чтобы... не использовать разные идиоматические выражения, чтобы не заорать, как резанный. Я вот так себе сейчас представил эту картину и понял, что вот, ну, мало кому она бы доставила каких-то положительных эмоций. Мало кто так отреагирует. О, змейка, как здорово, пошли купаться. Да, ну, слушайте, ну, не дай бог, вот, если честно, такого и врагу не пожелаешь. Кстати говоря, то же самое касается и пауков. Вот я бы хотел вам рассказать, тоже очень интересный, есть такой домашний питомец, его сейчас тоже заводят любители экзотических животных, паук-птицеед. Птицеед, если быть более точным. Наверное, многие слышали, видели, это достаточно большой паук, примерно он может достигать 30 сантиметров в диаметре вместе с лапками, он такой мохнатый, такой жутко смотрится. Но, дорогие друзья, естественно, нужно за ним смотреть, естественно, нужно соблюдать технику безопасности, но для человека он практически безвреден. Все дело в том, что дурную славу этому пауку, за ним эта дурная слава ходит, начиная с 18 века, когда первый зоолог, звали ее Мария Сибилла Мириал, испанский натуралист, женщина, описала в Южной Америке этого паука, но она не собрала при этом об этом животном достаточное количество информации, она нашла его в гнезде колибри и сделала вывод, что то вот именно эти пауки, поскольку колибри еще, они птички маленькие, питаются как раз этими пернатыми. А масло в огонь подлили местные индейцы, которые рассказывали о том, что они на самом деле питаются этими птицами, хотя при этом надо сказать, что они не упомянули, что индейцы-то самих этих пауков используют в пищу до сих пор. Это у них считается деликатесом, правильно приготовленный птицеед, это, говорят, очень вкусная штука. Я, кстати говоря, в Камбодже, честно признаюсь, я попробовал местных паучков, они там обжариваются, ну, и их так, прошу прощения, лузгуют, как семечки. Мне говорили, что это вкусно, что это такие сухопутные креветки, дорогие друзья, врать не буду. Никакого прекрасного вкуса я не почувствовал, ну, и, если честно, отвращение тоже. Просто хотелось попробовать вот такие вот изыски местной кулинарии. Вот. А у индейца все нормально, прокатывает, тем более он большой. Кстати говоря, его очень часто путают с... Хотя как можно спутать? Они достаточно разные. Есть такой бразильский банановый паук. Очень интересно, что он не плетет никаких своих сетей, он передвигается, достаточно активно охотится, и что самое главное, вот здесь вот, дорогие друзья, я вас на самом деле без смеха предостерегаю. Он частенько живет в банановых зарослях, и нередко он попадает вместе с экзотическими тропическими фруктами в упаковках, его привозят в европейские страны, в том числе и в Россию. Он, естественно, пока его везут в рефрижераторе, он засыпает, а потом, когда бананы размораживаются, он тоже размораживается и прекрасно себя чувствует. Так вот, его как раз яд, он может быть очень опасен, особенно для детей и для людей с пониженным иммунитетом. Так что, дорогие друзья, вот я не пугаю вас. Моя задача вас предупредить, а дальше решайте сами. Вот когда вы покупаете в магазине какие-то, вот, например, бананы или другие тропические фрукты в упаковке, как правило, это картонные коробки, там фрукты завернуты еще и в полиэтилен. Пожалуйста, внимательно смотрите, что и как берете. Ну, потому что можно предъявить кучу претензий еще и торговым сетям, но за наше здоровье отвечаем только мы. А дальше уже как бы вот, ну... Дальше каждый решает сам для себя, и подобные прецеденты, они случаются, он на самом деле, это, наверное, самый ядовитый паук, вот этот вот бразильский банановый паук, а птицеед, он, его яд абсолютно безвреден, самое главное для, опять же, для любителей экстрима, которые... Вот у меня, например, тоже мы в свое время делали сюжет об этих пауках, которые жили в дома, и меня сразу предупредили, если его берете на руки, потом обязательно нужно вымыть руки, потому что вот эта мохнатость, такие ворсинки, которые расположены по всему телу паука, вот они ядовиты, и этот паук использует эти ворсинки для обороны, когда за ним кто-то гонится, когда его хотят съесть, потому что тоже у него в естественной природе врагов, в своей естественной среде обитания врагов у него хватает, и он эти ворсинки сбрасывает. У человека они, как правило, вызывают либо зуд, либо легкое воспаление, но ни в коем случае, если вы держали этого паука в руках, не надо залезать себе в глаза, в нос, в уши. Если вот эти ворсинки попадут в дыхательную систему человека, ну, это может быть опасно. Дорогие друзья, я прошу прощения, если я вас немножечко попугал, давайте мы сейчас выдохнем, послушаем какие-нибудь добрые, мирные, хорошие новости, а потом продолжим дальше говорить о пауках, тарантулах, змеях, ну и прочих прекрасных животных.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире, а следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем сообщений через СМС и будем отвечать на телефонные звонки. И говорим мы сегодня о диких животных в городе и недомашних животных дома. Первый звоночек у нас есть. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Григорий, это Кирилл. Сейчас радио выключу. Вот.
Кирилл, здравствуйте, рад вас слышать, наш постоянный радиослушатель.
Да, вот. Вы знаете, то есть, ну, я тоже, когда вот жил там на ВДНХ, Сокольник, там часто, то есть, там и лосей, и лис видел. Ну, естественно, то есть, у меня жена бывшая была ветеринарный врач, и я в курсе вот о всех вот этих вещах. Но вы знаете, какое количество вот этих экзотических животных, вот я вам говорил, что ко мне приходит раз в месяц девчушка, ветеринар, Рита. Вот, у нее специализация... была рептилий. Вот. И она, то есть у нее там есть несколько, ну, таких же, как я, вот, людей, и она мне рассказывала, там, как, ну, недалеко вот здесь, там, от Савеловской, живет мужчина, у которого там порядка 20 змей ядовитых. И он собирает яд и сдает его вот, ну, в какую-то, то есть это там фармацевтику.
Ну, вообще, она... содержание таких животных в квартирах, в городах, это строжайше запрещено.
Ну, вот да, у него куплена как раз была у меня вчера. То есть у нас профилактические осмотры были. Вот, кошек и Собакина моего любимого. Вот, и она мне рассказала, то есть, да, у него сейчас, то есть, там вот эти проблемы, ну, в общем, с этим законом, ну, достаточно долго он жил. И она мне рассказала, такой случай был, а змеи же, они же еще и линяют, да?
Да.
Вот, и...
Как у них слезает.
Да, шкурка. Да, да. И она вот слезает, и, видимо, то есть это самое, ну, в общем, стали у змеи глаза закрываться, то есть там старая эта кожа где-то и так далее, в общем. И она ее, то есть, ну, как раз, то есть, занималась тем, что удаляла эту кожу ороговевшую, ну, которая закрывала глаза, а каким образом? Это, ну, нужно змею погрузить в воду, вот так, вытащить, ну, голову, отмачивать, и снимать все это дело. Ну, и змея ее укусила. А вот...
Прекрасно. Она,
ну, да.
Не дай бог, конечно.
Это, да, ну, у этого, значит, человечка были все, то есть, эти антидоты, вкололи, то есть, это противоядие, значит, и... Ну, месяц, короче, рука у нее еле двигалась. Вот, потом она и сходила в это, в общем-то, говорит. А есть даже, то есть, она говорила, что пару крокодилов живет в Москве.
Слушайте, она да не тоже, пару, есть... не пару. Если бы пару, это бог бы с ними.
А, ну, да. Ну я прошу это прощения, тех, кого она, понимаете, да. Посещает.
Мало времени у нас остается.
Да, вот, оно, напоследок, в конце. А, вот мы в Мали были, у меня, значит... Ну, сейчас скажу, бортмеханик, ну, я с ним когда-то работал, в 21-м году, он оттуда привез себе, купил двух каракалов. Ну, у него дача, то есть в вольере они живут. Ну, так, ну, такая, то есть экзотическая, это же рысь. Вот. Ну,
большая кошка.
Достаточно ласковые.
Хорошо, я понял. Ну, здесь опять же, спасибо. Если есть возможность содержать, если животное содержится правильно, с одной стороны, с другой стороны, зачем содержать дикое животное вот на буквально там, 2 квадратных метрах, потому что все равно это небольшой загон, это все равно лишение свободы. Если тем более, что животные были пойманы во взрослом возрасте, ну, приручить их к человеку – это крайне проблематично. Так, вот пришли за это время сообщения, достаточно много сообщений. Геннадий Балашов, спасибо, что поправили. По поводу бешенства, это карантин 10 дней, да, все правильно. Так, Кирилл, при укусе бешеного животного, какова вероятность смертельного исхода при условии немедленного обращения невакцинированного человека в больницу? Вероятность крайне высока, это может быть только осложниться, если у вас, не дай бог, конечно, какие-то проблемы с иммунной системой, но если вы обращаетесь в первые 72 часа, никаких проблем, как правило, не возникает. Дальше Леонид Беликов. Добрый день. В Москве в Коломенском парке живут несколько лис. Видел их днем. Они трусоваты, близко не подходят. Занимаются своими делами, не бешеные. Правда, они в ужасном состоянии. У них лишай или кожный клещ. Блохи точно есть. У бедолаг много залысин. Они чешутся. Так жаль, что в парке нет службы, которая бы могла дать им таблетку от блох. Ой, дорогие друзья, ну вот это прям вот о наболевшем, потому что, да, если живут такие животные в условиях города, то, конечно же, о них должен заботиться город, конечно же, о них должен заботиться парк. И раньше, кстати говоря, вот опять же, какие-то противоядия от бешенства, оно разбрасывалось в лесах, это были там какие-то куски мяса, в которых вводились препараты от бешенства, ну и, естественно, от таких паразитов тоже нужно, тоже таким же образом можно лечить таких животных, потому что они могут перенести всех этих клещей подкожных, блох и так далее на других животных, которые с ними будут контактировать, так что, ну, здесь будет быть нужно просто аккуратным, просто аккуратным. Когда вы гуляете с собакой, даже если вы не отпускаете ее с поводка, нужно обязательно смотреть за тем, куда она пошла и чем она занимается. Еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
Здравствуйте. Насколько я знаю, по нормативным документам дома разрешено держать змей до 4 метров. Но я уверен, что если даже не 4, а 3-2-метровая змея появится в квартире у человека, он может от сердечного приступа просто умереть. На мой взгляд, вообще змей надо запретить держать дома, потому что сколько будет сердечных приступов и всего остального, вот если такая змея даже всего 2 метра заползет в вашу квартиру.
Согласен с вами целиком, полностью. Согласен.
Ну вот, выступите с законодательной инициативой от СМИ, что надо запретить змей в принципе.
Хорошо, спасибо. Ну, по поводу законодательной инициативы это надо подумать, но на самом деле это чистая правда, и, в принципе, если змея, ну, как правило, вот такие вот змеи, это либо удавы, либо другие змеи, которые не являются ядовитыми, хотя, кстати говоря, мне тоже зоологи рассказывали, если удав при неправильном кормлении укусит, ну, вот тоже мало не покажется. Конечно, эта история не смертельная, но раны, опять же, очень-очень неприятные, и, что самое главное, из вот этих вот объятий этих челюстей высвободиться очень тяжело, потому что по своей физиологии змеи, они заглатывают свою добычу. Так что то, что им в рот попало, уже вытащить обратно крайне тяжело. Еще один звоночек у нас. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, Григорий, здравствуйте, Игорь, Москва.
Здравствуйте, опять же, наш постоянный радиослушатель, да.
Да, ну вот, я что хотел сказать. Ну, я бы так вот категорично бы не относился к змеям, понимаете? Ну вот, по поводу...
А почему, объясните?
Собаку укусит. Ну, то, что, понимаете, у каждого человека свой интерес, понимаете? Ну, если у него нормальный террариум, почему бы ему не держать змей? Ну, почему запрещать сразу? Просто надо как-то ужесточить штрафные санкции на этот счет.
Я думаю, ужесточить контроль, что... прежде всего.
Да, да, то, что, понимаете, говорят, вот там змею увидишь, разрыв сердца получишь. Понимаешь, да в квартиру собака моя зайдет, разрыв сердца получишь сразу.
Я вам даже больше скажу, разрыв сердца от некоторых людей можно получить.
Вот и я про то говорю, понимаете? То есть запреты это не выход, понимаете? У нас нет культуры просто. Как правило, культуры содержания, понимаете? Очень, очень плохо это развито. Вот. За границей там все по-другому. Там, чтобы собаку купить, надо 1000, как говорится, инстанций пройти, понимаете? Ну вот, я за это, я за то, чтобы, понимаете, наоборот, ужесточить просто, понимаете, содержание нарушение при содержании, понимаешь? Ну,
и на учет ставить. Я понимаю, да, за регулирование содержания этих животных, чтобы они были на учете, да. Согласен.
Да.
Хорошо.
Да.
Спасибо.
Там
спасибо.
В зоопарке тоже змеи.
Ну, там да, за ними свидания. Наблюдают специалисты.
Ну, давайте, понятно, да, понятно. Такую... Там классно, там, да. Я там был.
Да.
Ну, спасибо, до
спасибо
свидания.
Вам. Спасибо. А, так что, дорогие друзья, в общем, ну, а почему бы и нет? Вот, кстати говоря, тоже очень интересно, если мы говорим о змеях, о пауках, о разных присмыкающихся, а вот у меня, например, у друга в детстве дома жила ручная крыса. Причем на самом деле серая, прекрасная, очень ласковая крыса, которая все время сидела у него на плече. Такое впечатление, что она понимала человеческую речь. Вообще крысы, они очень смышленные. Он его взял маленьким крысенком. Кстати говоря, очень интересно, как появилось. У нас в школе в кабинете биологии жила белая крыса, и как-то ночью к ней, видать, прибежал такой серый крыс, такой школьный. Как у них там все получилось, не знаю, но через какое-то время появились у этой белой крысы крысята. А поскольку у нас учитель биологии был очень таким добрым человеком, у него рука не поднялась ничего с ними сделать, и, естественно, он раздал ребятам вот этих вот там, сколько там было крысят, и одна крыса оказалась у моего друга Вовки. И вот вы себе представьте, а он жил на Селезневке, это раньше, ну, такие достаточно элитные были дома, там в одном подъезде с ним жил Табаков, жил Миронов, в общем, ну, такой был дом. А Вовка, он был таким человеком не от мира сего, он все время ходил с книжкой по физике, по астрономии, то есть вот он постоянно жил в каком-то другом мире. А у него на плече все время сидел крыс и что-то жевал. И вот у него мама вызвала один раз сантехника. Вовке об этом не сказала, там что-то у них протекало. Звонок в дверь, Вова идет, как всегда, с книжкой, не открывает, не отрывается, открывает дверь, и вдруг слышит истошный крик. И видит здоровенного мужика, который вжался в стену. И говорит: парень, это у тебя на плече крыса? Он говорит: крыса. Как она здесь оказалась? Он говорит: это ручная крыса, это добрая крыса. Он говорит: фу, ну, слава богу, а то я думал, что у меня уже белочка. Это вот история, которая была на самом деле. То есть вот таким вот образом маленький ручной крыс, который сидел у него на плече и все время жевал кусочек либо морковки, либо яблока, напугал здоровенного мужика. Так что вот, вот такая вот история. Но здесь, опять же, нужно за этими животными смотреть, чтобы они не убежали, чтобы они не размножились. А рыбки какие-нибудь ядовитые бывают? Прислал вопрос Дмитрий Александрович. Бывают. Кстати говоря, очень интересная история. Вам давно хотел рассказать. На одном из островов в Тихом океане собаки, я как кинолог, я все о собаках уж прошу прощения, ловят рыбу. И это собаки, которые очень почитаются в племени, которые живут на этих островах, потому что там есть какая-то разновидность селедки. Именно, да, сельди. Внешне одни рыбки, там есть две разновидности, одни абсолютно безвредные, другие смертельно опасны. Слизь, которая есть на этих рыбках, она смертельно опасна, то есть можно потрогать и либо через кожу, либо, не дай бог, прикоснуться к там, губам, глазам, и это все попадет в организм, и на самом деле это рыбки смертельно опасные. Так вот, они неотличимы, они похожи, как две капли воды. Там есть какие-то минимальные отличия. Но местные жители придумали, как с этим бороться. Вот эти неядовитые рыбки, они очень-очень вкусные. И когда океан вот выбрасывает этих рыбок на сушу, там прибой, тех рыбок, которых берут собаки, которые живут в этом племени, люди употребляют этих рыбок в пищу абсолютно безбоязненно. А к ядовитым рыбам они даже не подходят. Вот такие вот собаки-рыбаки живут на одном из островов в Тихом океане, так что, да, бывают. И, кстати говоря, не только вот такие вот рыбки, тоже, слушайте, ядовитых рыбок достаточно много, насколько я знаю. Ну, опять же, относительно много, давайте так. Вот. Но нужно понимать, что, во-первых, они в наших водах не плавают, не водятся. Ну, а во-вторых, как правило, к ним просто не рекомендуется прикасаться. Так что вот такие вот рыбки есть. Так, телефонный звоночек у нас. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, еще раз.
А, Кирилл. Еще раз, да.
Да, смотрите, вот в Мали... Да-да-да, в Мали есть, то есть, ну, на берегу там океана, этого самого Атлантического, живет племя, и у них достаточно интересный симбиоз с дельфинами. Дельфины, когда видят, да, они выпрыгивают, видят, что выходят люди, ставят сетку, они начинают гнать кефаль, который перепрыгивает, спасаясь от дельфинов, я это наблюдал, это вообще безумно интересно. Кефаль запрыгивает, то есть, ну, спасаясь от дельфинов, перепрыгивает сетку, и там, конечно, это все кишит. А значит, люди отбирают себе, потом делают проход, запускают туда дельфинов.
Извините, связь прервалась.
Ой,
sorry, the connection is
lost. Жалко, связь прервалась, но я так понимаю, что потом люди просто делятся своей добычей с дельфинами, а поскольку это существа разумные, умные. Кстати говоря, если не ошибаюсь, то в одном из штатов Индии, там же ведь законодательство тоже разнится, это ж такая федеральная страна. Так вот, в одном из штатов Индии дельфины признаны, официально признаны существами, наделенными интеллектом. Так что вот тоже такая интересная штука. И вот такой вот симбиоз очень интересный. Ну, кстати говоря, у человека симбиоз со многими животными, и когда человек приручил собаку, это тоже был симбиоз, то есть это было взаимовыгодное сотрудничество и с кошками, и вот таким вот образом с дельфинами. Так, Анна Травина, а как быть с ядовитыми медузами? Они появились уже в Черном море. Ну, вы знаете, здесь опять же ядовитые медузы, ядовитым медузам рознь. Например, есть вот совсем маленькие медузы, они, если не ошибаюсь, 3 сантиметра в длину, это смертельно, их укус смертельно опасен, но водятся они на другом конце земли, в Австралии. Это вот такие вот медузы-убийцы. И что самое главное, их на самом деле практически невозможно увидеть. Ну, что такое вообще вот в воде увидеть медузу длиной 3 сантиметра? А их яд, который содержится на концах щупалец, он на самом деле смертелен, и у человека может при контакте с этой медузой может быть остановка дыхания. Если честно, я не слышал, чтобы они заплывали в Черное море. Я слышал, что они добирались до Красного моря. Вот это вот я слышал. Я слышал, что были случаи, когда таких медуз доносило течением аж до западного побережья Южной Америки, но вот так, чтобы у нас такие медузы, ну, честно говоря, впервые мне попадается такая информация. А вообще медузы, они, да, они опасные, не надо их трогать руками. Жжение, ожоги получить можно. Да. Да, Кирилл.
Алло, здравствуйте. По поводу медуз,
да.
Игорь, Москва.
Да.
Да, вы знаете, по поводу медуз, они давно уже в море, в Черном, в Азовском, они просто отличаются, у них ободочек есть красный, есть синий, есть там в серединке у них такая бубновая, рыжая такая
тема. Да это даже в моем детстве, я помню, в Черном море.
Да, они не опасные, просто, ну, ожог получается, да, ну, просто надо промыть. И все, и через полчаса это все пройдет, это ничего страшного такого нет.
Я с вами согласен, да, нужно просто...
А кораблик, да.
Да.
Они ядовитые, смертельные кораблики, которые...
Да, это португальский кораблик, да.
Длинные щупальца до 3-4 метров, понимаете, и щупальца не увидишь.
Сантиметров, они очень маленькие.
Медуза сама маленькая, а щупальца у них как волосы, они очень длинные. Они там чуть не до 3 метров.
Ну, тело, да, тело, вот, оно, да.
Да, а тельце маленькое, да, вот эти вот, они очень опасные. Ну, вот, а у нас в Черном море, в Азовском, там нет ничего, да, там вымерло все уже, по-моему, давно. Ну, был последний раз там в 2014 году, блин, блядь, ни одной медузы не видел. Ну, в июле всегда медуз полно было. Ну, вот, а тут, как говорится, ни одной.
Хорошо, спасибо, да. Спасибо, спасибо за звоночек. А, кстати говоря, у моего хорошего знакомого тоже живут дикие животные, вернее, дикие птицы, но он зоолог. У меня есть такой приятель Мирослав Бабушкин, он директор по науке Дарвиновского заповедника, это в Тверской области. Так вот, и у него специализация – это ночные пернатые хищники. И у него дома живут несколько сов, но живут они у него не от хорошей жизни, не по своей воле, потому что очень часто совы, особенно на окраинах городов, есть такая проблема, они не видят, особенно если это большие здания или это какие-то билборды, они их не видят, они не ассоциируют их с препятствием, если это стеклянные какие-то заграждения, они влетают, в них получают очень серьезные травмы, и вот ему регулярно вот таких вот сов приносят, он живет в Вологодской области, в городе Череповце, и, к сожалению, у него вот несколько таких сов, которых уже, ну, в живую природу их уже не выпустишь. С одной стороны, это нарушение законодательства, но поскольку его это непосредственная работа, он зоолог, он знает, как с ними обращаться, но мы когда с ним общались, он обращал внимание на такую проблему, что сейчас, ну, поскольку, в общем, на разных интернет-ресурсах можно купить все что угодно, некоторые люди такие экстравагантные хотят себе завести сову. Ну, кому-то, видать, Гарри Поттер не дает покоя, лучше бы палочку бы себе бы выточили бы. И вот заводят себе сов, при этом, ну, мало того, что это животные опасные, это хищники, с ними нужно уметь обращаться, и что самое главное, очень плохо, что когда такие животные попадают в неволю. Так что, дорогие друзья, если в нескольких словах подытожить сегодняшнюю нашу тему разговора, можно сказать, во-первых, что дикие животные, они должны жить в своем лесу, в естественной среде обитания, в диких условиях. Домашние животные – это домашние. И если вы являетесь поклонником экзотических животных, пожалуйста, следите за ними, создавайте все условия для того, чтобы они жили, во-первых, в безопасности, во-вторых, в покое, чтобы было у них все хорошо, и у ваших соседей было все хорошо. Все, прощаемся, обязательно услышимся на следующей неделе. С вами был Григорий Манев, всего хорошего, пока!